Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Христос рождается, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Ну, слышу ваш ответ, славим его. С праздником всех, с Рождеством Христовым. Выходим мы в святки. Ну, об этом, собственно, и поговорим. Чё ж скажут говорить-то? Ну, как что? У нас передача семейная, еще раз напоминаю, «Любовь и верность». Всей семьей, надо полагать, православные люди встретили Рождество. Кстати, о семье в конце вступления я скажу. Да, собственно, могу и сейчас, коль уж заговорили. Нам все время пытаются сказать на западный образец, что вот семейный праздник, есть надо салаты и всем сидеть дома. Да, собственно, и в храм-то ходить. Как бы не обязательно получается, ярмарки, подарки, ну, это вот западный, действительно семейно, торговый, куда там больше продаж, образец. Мы даже до него не дошли, потому что у нас вообще тяжелое положение. У нас вот этого нету, и прежнего празднования Рождества тоже на самом деле нет. Вообще мы не знаем, как праздновать праздники, ведь на самом деле. Да, вот об этом сегодня тоже передача. Я обычно говорю, я это Валентин Лебедев, что ну, у нас передача для взрослых чаще всего. Тут она вот для всех теперь вот про Рождество и про праздники. Но почему не знаем, как праздновать праздники? Потому что в 17-м году жизнь традиционная оборвалась. Если церковная служба сохранилась в книгах, различных, не будем сейчас их перечислять, там, ну, типикон, там, вы знаете. Вот, сохранились каноны как-то, хотя вот я помню, работал в издательском отделе, работал, между прочим, вместе, в том числе и тогда с Михаилом, а ныне с протоиереем Михаилом Дудко. Он сегодня пришел, тот, кто видит, тот видит, я имею в виду YouTube, а его надо смотреть, в нашу студию, Здравствуйте, батюшка,
здравствуйте,
с праздником.
Вот. И вас тоже.
Да, с Рождеством Христовым. И у нас, еще раз повторюсь, ушел я на представление отца у сегодняшнего нашего гостя праздничного, отца Михаила. У нас и книг-то ведь богослужебных. Почему я вспомнил этот период, на 80-е годы, тоже было не так много. Вот издательский отдел издавал их. И, надо сказать, это была работа такая напряженная, боевая, вот, как на баррикадах. Потому что храмы начинали, ну, когда мы встретились с отцом Михаилом, начинали только открываться, а потом их станет все больше, 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 больше службы. Но, а как служить-то? Так что и здесь-то тоже, вот я сказал, оборвалась традиция, а служба не оборвалась. Нет. И тут были трудности. Но что касается, возвращаясь к нашей теме, к традициям, к празднованиям, то тут-то вообще, конечно, все очень плохо. Вот нам говорят, вот Рождество – семейный праздник. Ну, да, в большей степени, конечно, чем Новый год, который наш Новый год теперешний, уже и не советский, закрывает все равно Рождество. Мы это с вами понимаем, потому что неделя по существу постная, даже очень постная, перед... Сейчас вот боюсь сам запутаться, отец Михаил вот что-то подправит. Перед Рождеством у нас получается государственно-выходной, то есть празднованием Нового года. А какой он может быть? Поэтому я, например, одно время думал, своим слабым умом-то думаю, вот некоторые служат на Новый год литургию ночью в храме, как-то воцерковляют, что ли, я не знаю. Вот. А потом подумал, а, наверное, может, и верно. Потому что никакого такого семейного праздника Нового года у русских людей никогда до революции не было. Я вот специально готовился к передаче, да и раньше знал, рассказывал, писал об этом, что вообще в деревню, а ведь население, ну, деревня плюс казаки там, сибиряки, север, это не совсем центральная деревня поправят, все эти люди... Вообще никакого Нового года, никакой семьей до революции не праздновали. А после революции в 20-м году не успел Ленин пригласить детей на елочку. Детская книга такая советская, как Новый год и Рождество, в первую очередь из-за этого Нового года, запретили. Первая елка будет в Кремле в 37-м году. Но уже, естественно, с пятиконечной звездой советской. Вот. Она не только советская, она и всемирная пентаграмма, как вы знаете. Вот такая ситуация. А чем же был Новый год? А его праздновали в городах. И то середины 19 века. Ну, мы недавно еще говорили прошлого, теперь... 19-го, наверное, уже. Да, так сказать. И праздновали шумно, заказывали билеты. Ну, не скажу, что так, как в клубе «Мутабор», вот, этом скандальном. Но, между прочим, вот отец Михаил засмеялся близко к этому. Билеты на празднование Нового года различные, так сказать, гуляки городские закупали заранее за большую цену. Никакие семьи не праздновали. Праздновали действительно как-то дома, но не в сельской местности. Потому что вспомним сейчас про календарь, ведь что такое Новый год для, в общем, укорененного в традиции человека? Да это же святки, ведь все же наоборот было, да, вот сейчас Новый год, 14-го приближается, мы его почти не ощущаем, да, ну, какие-то патриоты поздравят друг друга, пошлют открыточки, и все, а тогда вот состоялось Рождество, ну, и дальше 12 дней почти, вот, гуляний. Знакомств, потом будет в нашей передаче, мы рассказывали, сотовство, потом уже на Красную Горку после поста Великого первые свадьбы начнутся. Какой тут Новый год, который велел праздновать Петр I? Он велел начать это в 700 году, а в 699 указ был. Но это и, так сказать, докатилось-то, до деревни так не докатилось. А до городского, еще раз говорю, населения было веселым праздником. Потом наступила советская власть, запретившая не только церковные праздники, но и разные традиционные, и даже календарь. В 29-м году у нас воцарилась пятидневка. И вообще не было воскресенья, и не было никаких дней, недели. Потом будет шестидневка, это примерно то же самое, не будем вдаваться в подробности. Потом стало восстанавливаться. Ну, естественно, Новый год сделался для советского человека по отношению к 1 мая таким каким-то священным праздником Рождества вообще никакого не было. Правильно я все излагаю, отец Михаил?
Абсолютно.
Видите, какая сложилась ситуация. Кстати, насчет елки. Елка так и не пришла в крестьянские, казачьи и прочие дома. Она теперь появилась, когда ее разрешили, ее же запретили, советская власть, елку тоже, ну, как атрибут, конечно, Рождества. Вот. И вот она появилась в 35-м, разрешили, к 37-му дело пошло. Вот. А вообще, конечно, она пришла из Германии по указу Петра I, и впервые, помимо лап, сейчас могут позвонить к нам и сказать, что было, лапы ели перед заведениями и барскими домами стояли. В Зимнем дворце оно появилось в 819 году по просьбе. Ну, тогда все говорят, царица. Царица в 19 году, жена Николая I, никак не могла быть, поскольку до 25-го-то, ну, уже, так сказать, наследник принцессы, да, немецкой по рождению своему. Ну, и дальше постепенно в дома богачей, дворян, потом уже вот в городские дома. Вот такая история. Поэтому нас запутали совершенно, и мы не знаем, каким образом и когда испытывать радость праздника. Но нас все-таки, чем хочу закончить, Михаил, склоняют к слову «семейный» и в отношении Рождества, потому что это опять-таки гуляния, елки, которые, кстати, и в Европе-то были совсем не везде, не всегда тоже, они не так уж заранее появились до Петра I, там в 16 веке в Германии. Ну, опять дело не в елках. Гулять, пить, есть, веселиться. И вот все вот это вот советское, вся перемена календаря, все это гуляние и питье, все свалилось на вот эти наши дни. Мало того, постсоветские люди еще и их-то хотят отнять. Они хотя бы как святки перед Рождеством у нас наоборот. Но перенести их на свои святки, на 1 мая, на День трудящихся. Но им, слава Богу, пока это не удается. Вот такая страшная картина, отец Михаил. Другие праздники, наверное, проще, потому что они меньше в душе нашего постсоветского человека, а ныне христианина, чем Рождество, Новый год. И как бы вот мы, ну, отпраздновали один день, никаких святок нету, ну, только что вот Светлая Седмица. И ведь тоже не знаем, как на самом деле праздновать. Да и как и свадьбы-то справлять. Да и помин, этого же ничего нету. Есть такие какие-то самовыдуманные советских времен обычаи. Бутылочку пустую со стола уберите. Вот такого типа.
Ну, вот, кстати, я с удовольствием прослушал это вступление. Да, это правда, мы очень слабо знаем историю нашу, очень слабо знаем, а что нам, собственно, делать, когда наступают праздники особенные. Более того, я вот сравнительно недавно как-то обратил внимание на то даже, что вот все то, что вокруг наших праздников, церковных праздников, вокруг нашего богослужения, то, что, по слову отца Павла Флоренского, выплескивается из самого храма, как средоточие молитвы и таинств, выплескивается на улицу, в дома, в домы наши. Вот все это потихонечку, даже сейчас от нас, когда, казалось бы, это очень востребовано должно быть, от нас уходит. Почему это замечается? А потому что священники, которые, может быть, слушают меня, подтвердят, что треб, как таковых, которых было раньше очень много, это и дом осветить надо, и автомобиль надо осветить, и разные другие требы тоже бывали на выходе уже из храма, вдруг сейчас как-то катастрофично иссякли. Их становится все меньше и меньше и меньше. И вот все то, что выплескивалось из храма, как бы освещая реальность вокруг нас, оно становится все меньше, суше и немногочисленнее, к сожалению. И это тоже такой признак не очень хороший. То есть церковь, она, с одной стороны, она растет количественно именно внутри своих пределов, внутри своих границ. Но вот то, что делали атеисты в свое время, они пытались запретить ей выходить за свои границы, за пределы церковного двора, собственно говоря. Вот сегодня вдруг, оказывается, парадоксальным образом исполняется, причем без всякого насилия уже. То есть церковь востребована именно в самой церкви, и действительно много людей бывает. Вот на Рождество у нас много довольно народу было. Хотя сейчас статистика какую-то приводит, что меньше стало ходить. Я не вижу этого, откровенно сказать. Народу больше было, чем в прошлом году. У нас, по крайней мере, было больше. Вот. Но вот что касается того, что выплескивается, что называется, наружу, вот об этом можно, конечно, и с другими священниками поговорить, но я лично отмечаю, и мои знакомые священники отмечают, что освящение действительности снаружи уже храма, оно становится как бы все меньше и меньше. И если вернуться к нашей теме, а тема наша – это празднование семейное, или мы вот решаем вопросы не семейное празднование Нового года, святок, Рождества, вот в какой форме эта семейственность, она выражается или может выражаться, или выражалась, вот скажем, до революции. Я подготовил специально пару цитат из известных наших святых. Это митрополит Филарет Дроздов один, а второй – это святитель Феофан Затворник. Вот один из них, а именно святитель Филарет, митрополит Московский, который как раз сторонником был того, что надо идти в мир и мир оцерковлять. Он говорит следующее. Какими взорами, какими мыслями, чувствованиями проводим год, приходящий ныне на земле, в область исторических событий и выше земли, в область сокровенных Божьих судеб? Без сомнения, говорит он, можем проводить его воспоминаниями, приятными чувствованиями благодарения к Богу. Ну, конечно, тут не поспорить, что называется, если мы вспомним все доброе, что Бог в мимошедшем лете благости своей я над нами произвел, как это читается в молитве на наступление Нового года как раз, вот, то это, конечно, будет очень соответствовать тому настроению, которое каждый христианин должен иметь при переходе из одного года в другой. А вот святитель Феофан Затворник, он так критически был настроен ко многим явлениям светской жизни, и он, начиная свой текст о праздновании Нового года, он прям заранее пишет так: «Наперед прошу, не прогневайтесь, хочу укорить вас». Вот такое немножечко забавное вступление, прям с первых слов: «Не прогневайтесь, хочу укорить вас». И вспомните, говорит он, как многие из вас встречали Новый год. Это, кстати, говорится ведь не о нас с вами. Это не говорится не о нашем вот времени, а о том времени, еще когда общество было христианским, когда император, покровитель церкви наш, да, был, когда в каждом селе храм был, и все называли себя православными христианами, и все, в общем, было как бы все замечательно и хорошо. Похоже ли это на что-то христианское? А вот теперь об обычаях. Что, как встречали вообще Новый год? Есть ли в этом, спрашивает он, что-либо христианское о том, как встречали Новый год? До полночи поиграть в карты или поговорить о всяких пустяках, а в самую полночь на рубеже Старого и Нового года взять бокалы и вертеться. Что это такое? Есть ли тут какой-то смысл? Ну вот, я не знаю, что означало вертеться, но, видимо, это означало то, что люди, которые взяли вот эти вот бокалы, должны были не чокнуться и насыпать туда пепел от записки, как сейчас принято делать, от записки с пожеланиями на Новый год, а вокруг своей оси крутиться с этим бокалом. Так я понимаю.
Я думаю, это, ну, мы можем толковать по-разному. Я думаю, просто, ну, народ-то был же за столом. Речь идет, опять-таки, про ту самую городскую среду, в деревне не праздновали. Вот, но со всеми чокнуться, наверное, вертеться.
Взять бокалы и вертеться.
Ну, вот если стоит 5 человек, я один, значит, я должен всех 5, следующий тоже 5. Получается, что образуется столоверчение такое.
Вертеться с бокалами. Тут какой смысл? Шутка, разве жизнь наша и время, вещь ни к чему не гожая. Если так, то, конечно, нельзя лучше встретить Нового года как пустословием и пляскую. Это будет задать тон на весь год. Кстати, очень важные слова.
Да.
Задать тон на весь год. Ведь само по себе перемена вот этих вот дней, оно не имеет никакого значения. А вот задать тон на будущее, это имеет, может быть, даже психологическое такое значение. Вот человек как решит провести следующий год, так, собственно говоря, он постарается, по крайней мере, провести этот год. Если он постарается провести вот в пьянке, допустим, или в смехе, в игре, в карты. Ну, сейчас в наше время в карты...
На Новый год резко играют.
Играет, да, да. Играет во что-то другое, может быть, телевизор там, смотрит и так далее. Так, в общем, если ты решил так именно встретить Новый год, то, возможно, ты его так, собственно, и проведешь. У нас тоже такое есть поверье. Вот как встретил, так и проведешь. Но вот сейчас меня очень радует, что люди часто стремятся в храм, и даже наших священников, которые еще в старой закалке, что называется, мы, вот, старые священники, не помним, чтобы Новый год встречали именно в полночь в храме. Служба, литургия была, а такого не было.
Не было, не было, не было.
Этого не было. Сейчас это не диво. Всегда, ну, в Москве, по крайней мере, можно найти место, где Новый год встречают именно литургией ночной. Я одно время был против даже вот такой встречи Нового года, потому что это нетрадиционно, конечно, совсем нетрадиционно. Но один из моих прихожан меня таким образом уговорил. Я сейчас расскажу, как он меня уговорил. Он сказал так: «Батюшка, я хочу прийти на Новый год и в храме, значит, помолиться Богу, литургию отслужить». Я говорю: «Не по уставу, ну нет, но по установу. Служение в этот день ночью как-то это все не соответствует, приходите утром». И он сказал мне следующее, меня это очень как-то поразило, как-то я не догадывался даже о том, что такое может быть. Он сказал: «Вы знаете, батюшка, я человек зависимый от, так сказать, пьянки. И вот я когда буду проводить в кругу семьи, вот, кстати говоря, в семье тоже, да, и можно транслировать хорошие обычаи, а может быть и плохие ведь из семьи же. Все будут встречать обязательно Новый год и будут выпивать. И если я к ним не присоединюсь, это будет воспринято с недоумением. А у меня такая, говорит, проблема, что если я одну рюмку выпью, то уже я не остановлюсь уже.
Да не
дальше дальше уже это будет уже, вот такие будут святки там и все остальное. Поэтому мне проще уйти от них под благим каким-нибудь благовидным предлогом. Ну, уйти куда-то в другую семью я не могу. А если я скажу, я иду в храм, они поворчат, может быть, но скажут, ну, помолись там за нас, например». Вот. И я подумал, а ведь действительно, вот есть такие люди, и я думаю, он не один, конечно, этот человек, а может быть и другие тоже такие есть, которые тоже так думают, что вот я бы, наверное, бы и воздержался, но поскольку так уж принято уже, я первая, вторая, там и дальше будет, и не будет все это хорошо, а приду я в храм, и все-таки я помолюсь, буду избегать вот того, что происходит не в одной семье, кстати говоря, а во всех практически семьях. Вот. И это для меня будет гораздо лучшим, чем если бы я остался вместе с семьей. Так что в семье есть добрые и благие, конечно, обычаи, и с семьей надо быть в такие дни, наверное. Но есть, конечно, и исключения. И вот такие вот люди, я потом смотрел за лицами тех, кто собирался на ночное богослужение, но в основном, конечно, это не пьяницкие алкоголики, а благочестивые наши бабушки, старушки какие-то, которые тоже одинокие,
кстати. На Новый год,
кстати,
в смысле, ночное.
На Новый год, ночная служба. Это такие, некоторые люди одинокие просто, вот им некуда даже и пойти. Встретить Новый год во время, значит, богослужения для них это тоже отрада, потому что они уже не одни. Они уже и со Христом, они подготовились, возможно, и к причастию, они знают уже всех бабушек вокруг себя, то есть они встретили Новый год не одни, а вот семья. Вот семья, опять-таки, какая семья бывает? Бывает ведь семья и духовная тоже семья. Церковь – это тоже своеобразная духовная семья. Поэтому я не говорю, что для всех это нужно. Я сам с некоторой опаской вот этот вот обычай встречать именно Новый год по гражданскому календарю, к тому же, именно в храме, я с некоторой опаской такой встретил. Но вот сейчас нахожу некоторые аргументы за
пользу,
то, что...
Да?
Да, в пользу этого, потому что это тоже своеобразная семья и тоже своеобразный семейный праздник, но праздник семьи нашего прихода. Если это так вот повернуть, то, может быть, это было бы для некоторых, по крайней мере, и неплохо.
Но церковное «мы есть подлинное я», это я цитирую кого-то из авторов богословов. Это действительно так. Ну, так сказать, традиции формируются в процессе церковной жизни. Это ж не перемена догмата обрядов, канонов. Вот, стоять ли, сидеть ли. Ну, понятно, что в уставе нету, так сказать, всей службы. Но вот по желанию действительно прихода. Я тоже к этому относился странновато. Ночью почему-то надо служить, Новый год. Что-то в этом было странное. А теперь подумал, что нет, наверное, да, я вот с вами соглашусь. Вот, кто я-то, но все-таки Да, что, наверное, вот эта семья, которая собирается ночью, потому что, ну что, слушать Киркорова, которого в этом году убрали, в чем заключается и гражданское празднование Нового года? Ни в чем.
Еще есть благопожелания. Я о них тоже хочу зачитать.
Именно. Да.
Феофана Затворника. У нас принято ведь как? С Новым годом, с Новым счастьем, да. И желаю вам. Помните такой замечательный фильм советский? Есть «Старый Новый год», который называется. Там Бурков играет отца семейства. Mm-hmm. Все получили новые квартиры. И он, значит... произносит речь абсолютно бессвязная. Это шедевр просто по бессвязности. Не знаю, кто писал этот текст, но это очень смешно, конечно. Но там в конце у него пожелание. Ну, чтобы самое главное – здоровье. Самое главное. И все говорят, да-да-да, самое главное – это вот здоровье. Больше нам ничего не надо. Ну, разве это самое главное для христианина? На самом деле это не самое духовное здоровье, это другое дело. А вот такое, да. И вот в благопожеланиях. Ну, и другие, конечно, желания. Там кто-то пишет, зажигает, пепел бросает в бокал. Кто-то желает друг другу во время тостов, так сказать, и так далее, желает какие-то, ну, благопожелания. А вот в благопожеланиях тот же самый Феофан Затворник тоже с некоторым юмором пишет. К чему же теперь ваши благопожелания? Говорит, будто забрали вы в свои руки все блага и раздаете их щедрой рукой. Одному одно, а другому другое. Без обращения к Богу истинному. Иначе сегодня понять нельзя, как... Сравнение такое. Как вы разграбили сокровищницу Божию и распоряжаетесь ею, как хотите, помимо Бога, вседержавного мироправителя. Или все сладкие речи, если иначе, сладкие речи ваши, детское шутовство. Как-то с какой стороны не посмотришь на обычаи сии, приходится сказать, не добра похвала ваша. И не оправдывайтесь, говоря, что при этом у вас не бывает мыслей богоотступнических. Да ведь тело-то богоотступническое. А мысли о Боге при этом нет. Как же это называть, как не богоотступничество? Ну, он такой строгий, конечно.
Да, но все равно святитель Феофан не может быть неправ. Что мы вообще не вдумываемся, что говорим. Вот это вот, так сказать, гражданские поздравления радостные, эти бокалы какие-то, вот это вот крепкого здоровья, понятно, так, успех в работе, личной жизни, советская, это еще ладно. Но вот это вот обязательное пожелание долголетия и так далее. А действительно, мы властны как-то, даже своим близким, не говоря про сотрудников, разных соседей, вот долголетие пожелать, здоровья и долголетия. Ну, да, а доживешь ли ты до утра несчастный? Вспомним слова Писания. Вот как мы можем своей, он прав, властью, например, вот пожелать долголетия человеку? Ну, как без
Бога? Расхитил Божию сокровищницу, да.
Щедрой рукой, да, долголетие, ну, благо какие-то, да.
У Бога надо просить.
Крепкое здоровье какое-то. Вот как ты можешь?
Вот это интересно, сам, кстати говоря, это то, что касается празднования нашего, дореволюционного. А вот Иоанн Златоуст, он жил, как известно, в 4 веке, угу. Он тоже о своих традициях празднования Нового года
говорит. А тогда праздновали Новый год уже?
Тоже, да? Оказывается.
Ну, в 4 веке, в римской,
да,
греческой...
Да. Ну, там греческой, немножечко в другое время праздновали, потому что у них вот по нашему церковному календарю уже есть 14 сентября
празднование. Да.
И у них тоже в сентябре начинался Новый год, угу. Но, тем не менее, вот один год от другого отделялся. Я потом это все зачитаю, а сейчас пока...
Да, вот пока, да, вот тут звонок поступил. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Москва, да. Надежда.
С очень Рождеством приятно.
С Новым годом.
Да.
В такой последовательности.
Да. Спасибо.
Вы знаете, меня больше всего умиляет это пожелание с новым счастьем, как будто бы старое помешает. Но я хотела бы спросить немножко нерождественский вопрос, я просто забываю спросить. Как-то батюшка на Радонеже сказал, что на Херувимской 30 лет назад все стояли на коленях. Я посмотрела, сейчас действительно никто не стоит. Вот, я так стою за колонной в конце храма, когда становлюсь, когда не становлюсь, но практически никто не стоит. Это что, сейчас как-то уже упразднилось или какие-то, ну, правила изменились? И второй вопрос, как украшали православные до Петра свои дома? Спасибо.
На второй вопрос я, пожалуй, не отвечу.
Потому я что, могу ответить? Да, никак.
Вот, раз, да. Никак. Нет, никак. Ну, оказывается, никак. Ну, вот это очень, кстати, хорошо, может быть, и никак
не украсть. Особенно, не еще раз повторим, простые люди, что ж простые люди, казаки, крестьяне, сибирские поселения, ну, это колоссальное количество, вообще никак не праздновали вот этот январский Новый год. Он стал в январе по указу Петра, но по-нашему он сейчас 14-го. Вот, неважно, они никак не украшали. Украшать лапами ели и ставить елки перед, кстати, питейными заведениями, указ Петра, потом перед барскими домами. До XIX века больше никуда это вообще не шло. А кто скуден, то есть беден, лапы еловые прикреплять, ну, там будущие мещане, или они уже были мещанами при нем, я не знаю, четко это историк может сказать, ну, вот на ворота, на всякие, на двери, у кого елок нет. Это только начало. Поэтому до Петра, так сказать, никто ничего не украшал. Все украшение вообще в целом началось в XIX для старших людей и поныне, в прошлом веке. По-разному, как мы уже говорили.
Ну, вот если к первому вопросу вернуться о том, что вот 30 лет назад стояли на коленях весь всю эту не службу, а херувимскую, я такого не помню, откровенно сказать. Более того, вот как раз приблизительно столько же лет назад к нам пришла замечательная книжечка из русско-зарубежной церкви. Они там хранят обычаи, как раз хранили, точнее, хранили обычаи, такие еще дореволюционные обычаи. И вот у Серафима Слободского вы можете там легко прочитать, если у кого-то есть эта книжечка на руках. Их много когда-то издали.
Прекрасная книга.
Замечательная книга. И там, кстати, говорится о коленопреклонениях. И о коленопреклонениях там говорится следующее, что мы, подобно католикам, не имеем обычая стоять на коленях вообще, в принципе. То есть нет такого обычая в православной церкви стоять на коленях. Есть обычай у нас стать на колени, поклониться до земли и тут же восстать. Восстать в знак того, что мы преклоняемся перед Богом, и падших нас Он немедленно восставляет в прежнем достоинстве. При покаянии, разумеется. Вот это такое учение Русской Православной Церкви, которая транслируется в этой замечательной книжечке для детей, да и для взрослых она...
Она вполне сейчас, это как детская энциклопедия, да, еще да. Советская, она вполне вот годится для
книжечка, всех взрослых. Которая называется «Закон Божий», посмотрите там, пожалуйста, и там прям так основательно указывается, что традиции такой стоять на коленях вообще, не только на Херувимской, но вообще ни на каких бы других службах, нет. Есть единственное, он там упоминает, это единственное время, единственное место, когда это положено даже по уставу церковному, это коленопреклоненные молитвы на праздник Святой Троицы. Они особенно выделены, там специально говорит диакон, паки, преклонши колен Господу, помолимся, мы стоим на колени все, читаем замечательные такие возвышенные очень молитвы Богу Отцу, Святой Троице. Вот это то время, когда нужно стоять на коленях. А вот стоять на коленях во время Херувимской как раз абсолютно не нужно. Если кто-то хочет и сделать земной поклон, то это нужно делать в свое время. Например, считается, что в самом конце литургии надо делать святая святым, когда говорится. При молитве «Отче наш» делается земной поклон. Когда при осуществлении святых даров делается, тоже говорится, творится земной поклон. И когда самое начало евхаристического канона, тоже еще есть достойный праведный, когда хор поет «Поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу». И вот в это время тоже нужно сделать поклон. То есть, вот Серафим Слободской пишет, что нужно во время божественной литургии делать всего 4 земных поклона. Вот 4 земных поклона и делайте, пожалуйста. А стоять на коленях, будь то на Херувимской или какие-то другие моменты, нетрадиционно, по крайней мере, уж прям так скажем, для православной церкви.
Вот я добавлю еще, слабеньким умом знаю, тоже читал, и Серафима Слободского, и не только, но различные, так сказать, уставные просветительские пожелания, когда вот наступала церковная жизнь, и там есть такое замечание. Кстати, мы и стоим-то неверно. У нас граждане стоят на одном колене, как какие-то, так сказать, гранды и рыцари из фильмов.
Рыцари, тамплиеры.
Да, да, тамплиеры всякие. Мушкетеры вот обычно так стоят в фильмах. Да на двух тоже переминаясь. Такого вообще нет в православной традиции. Написано, или мы делаем поясной поклон, желательно, ну, если позволяет здоровье, конечно, вот, с оговоркой до полу, и все. Или мы делаем земной поклон именно, но это... Лбом, ну, руки ставятся, конечно, в землю, но не стояние на коленях прямо взглядом на алтарь. Так становятся католики, когда спускаются со своих сидений, кто был в костеле на экскурсии. Ну, кстати, я не вижу ничего плохого, посмотрите, как они. Они в определенный момент, там, по-моему, колокольчик звонит, да, отец Михаил? Да, в общем, да, они знают всех, кто ходит. Сразу, они вот сидят, а потом за этой партой, за своей. Вот. Ну, кстати, вот за партой у них и последняя литургия сейчас лежит, и всеночного бдения. Не так они не вооружены, как нам кажется, теплохладно. Они сползают на колени и становятся. Ну, вот в момент, кстати сказать, при осуществлении святых даров в основном. Вот. Анафоры вообще всей. Вот они стоят на них. Но в пол они, наоборот, никуда не кланяются. Как мне кажется, потому что на всех службах католических я, естественно, не
там
был.
Некуда и кланяться-то, потому что там впереди
парта,
скамейка.
Да. Там парта такая перед, да, на некоторых, куда-то, что можно было положить всякие вот
сложно,
эти вот молитвенные.
Сложно. До земли-то поклоняться даже невозможно. Да.
Так что женщина правильно спросила, вот она в храм-то пошла, а как кланяться на Новый год-то? Да, я вот хочу сделать перерыв и объявить вообще, что происходит в эфире радиостанции «Радонеж», как раз звонок раздался, а мы напомним, что звонить можно и нужно в прямой эфир радиостанции «Радонеж» по телефону 8-495, это Москва, кто хочет из Парижа позвонить, как было, например, 8-495-959-5939. 5939. Мы сейчас в студии говорим с отцом протоиереем Михаилом Дудко, говорит Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», о праздновании, ну, пока не других праздников, пока у нас время, пока мы говорим о Рождестве, о Новом Годе, вот, как вы поняли, те, кто слушал раньше, кто присоединился, потому что устав богослужебный есть, а что касается празднования, это было стерто многими годами атеистической жизни. Сейчас восстанавливается, но не все одинаковы. Писания-то нету, я имею в виду устава, как это делать, в семье, в обществе, вот, поэтому вот это целая проблема. Других больших церковных праздников тоже мы не знаем, как это делать, чем, подарками, покупками, весельем, говорят, сугубой молитвой, ну хорошо, дальше обед. Вот что вообще, тут же святки ведь еще раньше были. Хочу сказать, что и вот сейчас восстанавливают у нас колядки. Причем такие колядки приличные, поскольку ведь многие знают, конечно, и лучше меня, что колядки до революции, да и во многих местах на Западной Украине, на Украине у казаков были всегда, и даже советская власть почти не могла уничтожить. Вот. Но это такое зрелище, я вам скажу, не очень благочестивое. Я вот видел при той же советской власти в деревне, не в Московской области, а там, где празднуют, то я вам скажу, что это такое небольшое радостное безобразие вот, было. То есть языческими какими-то остатками. Ну, церковь их как бы так, как и блины, ну, отчасти благословляла как-то вот, ну, забирая под свой покров. Вот. А сейчас благочестиво, воскресная школа по нашему селу на Волге, вот, ходила, и празднования пришли в дом. У меня есть съемки к директору радиостанции «Радонеж», он идет передачу, вы знаете, Евгению Никифорову. Пели колядки, там были пожертвования на воинов СВО, вот, ну и так далее. Ну вот ходили с восьмиконечной, как положено, звездой, а не с пятиконечной, которую выдружают на, так сказать, советских елках.
Ну вот, кстати, я фильм замечательный Никиты Михалкова, который называется «Сибирский цирюльник». И у него там описываются вот эти праздничные гуляния где-то рядом, кажется, с Новодевичьим монастырем, горки эти, на которых катаются детвора и взрослые тоже. Пляски, шум, какие-то гусли, шуты, скоморохи. Все пестро, все, кстати, взрывается петардами какими-то. Все, кстати, очень весело. Ну, там выводится генерал такой, да, который, как начал пить вначале, так сказать, святок, так он заканчивает уже утром на крещение. Он слышит колокол, который звонит громко, значит, с колокольни Новодевичьего монастыря, и он понимает, что надо тормозить, надо останавливаться. И поскольку это крещение, то он, значит, обливается водой холодной, ледяной, значит, вроде крещенской. И вроде бы это очищает его от прежних вот этих безумств, которые для якобы традиционные. Ну, вот даже Никита Михалков, который наш традиционалист такой, который помнит очень многое и очень ответственно всегда подходит к своим фильмам, историю выкапывает, так сказать, ее дотошно как-то исследует, стараясь воспроизвести аутентично все. Но вот тоже вот такие вот нам не очень хорошие, на самом деле, примеры показывает, хотя и очень искусно преподанные. А я вот вернусь к тому, о чем я начал говорить, но не успел просто перед звонком. Это о том, как праздновали Новый год еще во времена Иоанна Златоуста.
Да, вот это очень интересно.
Иоанн Златоуст тоже же, он был, как известно, значит, епископом столичного города. Столичного города, город назывался Константинополь, это, значит, восточная часть Римской империи, Византии, то, что у нас называется, потом стало называться Византией. Но тогда уже это было, так сказать, уже когда император Константин воцерковил империю. То есть это уже было не тогда, когда еще только язычники были, а уже, в общем, христиане. Вот как эти христиане праздновали Новый год, это достойно. Вы, я буду зачитывать, а наши слушатели, наверное, будут...
ужасаться?
Да не то чтобы ужасаться, они будут прикидывать это на себя и на наш город, который нас тоже окружает, и узнавать в этом описании, в общем, похоже, даже и столицу.
Братья и сестры, 4 век, конец.
Происходящие сегодня всеночные гуляния, шутки, бранные крики, ночные пляски и смешные забавы хуже всякого неприятеля пленили наш город. И тогда, как должно было бы сокрушаться, плакать, стыдиться, как согрешившим, так и не согрешившим, одним смотря на свои грехи, а другим смотря на бесчиние братьев, наш город веселится, красуется и увенчивается. Площадь, как любящая наряды и роскошная женщина, сегодня заботливо украшается, облекаясь в золотые драгоценные одежды, обувь и тому подобное. Всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перещеголять своего товарища. Такое соревнование, хотя и показывает ребяческий ум и душу, неспособную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком большой влечет за собой вред. Если есть только какое-то... Тут есть только какое-то безрассудное рвение, навлекающее на соревнователей осмеяние. Если уж ты хочешь украшать... Ну, мы видим, что Иоанн Златоуст, хотя и говорит, что какой-то противник захватил город, ну, вот не слишком большой влечет за собой вред, он говорит. А мы узнали об этом описании Москву, конечно, потому что это очень легко прикинуть, вот эти площади украшены. И не только Москву, наверное, и другие города тоже приблизительно, может, в меньшем масштабе, но то же самое же происходит. Есть какое-то только безрассудное рвение, навлекающее на соревнователей осмеяние. Если ты хочешь украшать, то украшай не мастерскую, но свою душу, не площадь, но ум, чтобы ангелы дивились и архангелы одобряли твое дело, и владыка ангелов наградил тебя своими дарами.
Ну, вот да, прям вот про нас. Четвертый век, конечно. Надо сказать, вот вы говорили про празднование, про обстановку, но вот заметим, живем в новое время, а ведь церковная жизнь... Вот по поводу церковной ограды было, что людей много, вот, ну и там живут своей жизнью. А она как бы выходила в свет вот в 90-е, 2000-е годы. А сейчас она тихонечко, тихонечко ее кто-то загоняет, то есть церковь отделяется от общества, это называется, к себе. Вот вы там и празднуете, вот вы поздравляете. Вот заметьте, у вас есть свое телевидение, вы по нему выступаете, сказал один известный комментатор. Сейчас его, слава богу, нет по телевизору. Он прямо года 3 тому, ну, 4 тому назад. Не надо, у вас есть свое, вот вы там и будьте. Вы там и празднуйте. Вот какая история-то. И вот смотрите, Новый год, вся вот эта вот дребедень, сколько дней подряд, мало того, еще с явно языческим, до, после, реклама, это восточный зодиакальный календарь, который, кстати сказать, даже это все, это, так сказать, не христианская мистика-то и оккультизм. Но она даже к Европе не имеет отношения. Но к этому самому европейскому зодиакальному календарю все эти вот змеи и так далее. Вот в этом году просто змей изображается, дракон, и это муссируется. Тот самый дракон, которого, собственно, символизирует зло, которого убивает святой Георгий Победоносец. И это каждый день по телевизору. Теперь смотрим Рождество, что мы видим? Ну, какую-то передачу вечером за столом сидят, не о Рождестве говорят на самом деле, ну, неважно, все равно приятно. Елка стоит, ночную службу транслируют, слава богу. Дальше что? Дальше, конечно, визиты святейшего патриарха туда-сюда, там, встреча с детьми, елка. Это первый день Рождества. Немного во второй, а программа-то уже будничная. Заметьте, как сверстано. Уже сериалы идут. Будничные уже вчера, 8 числа. Ну, а сейчас скажут, вообще рабочие дни. И забыли. Там звонили, так сказать, новогодние колокольчики-то и пред всю неделю. Вот и вытеснено. Или, так сказать, ну, не выпущено Рождество наружу за церковную ограду. Вот такая тенденция тоже есть, вы об этом правильно как-то сказали.
Ну, нет, да, мне кажется, что действительно многое начинает делаться внутри самих храмов, и во многом мы тоже, я считаю, мы, православные христиане, тоже немножечко виноваты в этом, потому что мы как-то уж слишком сосредоточились на том, что важно для нас, на таинствах, например, на таинствах Божественной Евхаристии, на литургии, на каких-то вещах, которые в храме происходят, на том, что действительно очень важно, и немножечко забыли о том, что происходило и всегда будет, наверное, происходить вот снаружи, там, за пределами ограды Святой Церкви. Это может быть наше некоторое упущение. Но вот что меня обрадовало, действительно, что я получал поздравления и в некоторых пабликах, в некоторых таких там телеграм-каналах, скажем, даже от тех людей, о которых не ожидал совершенно, видел поздравления именно не с Новым годом даже, а с Рождеством Христовым. И это действительно удивительный феномен. Я вижу в этом огромный плюс, потому что, согласитесь, некоторое время назад отношение к церкви, к религии вообще, оно шло как-то вот по убывающей немножечко. Я не знаю, может, не все со мной согласятся, но вот мы наблюдали сначала там в 90-х каких-то годах, да, такой прям прилив интереса,
да,
к церкви,
да, да,
такое,
да,
что-то необыкновенное. Потом в 2000-х немного меньше уже все это было, а потом некоторый период был, когда, ну, церковь, если уж говорили о церкви, то прям только критически. Вот и то не так, и это не так. Ну, в подавляющем большинстве, не все, конечно, но большая часть. То есть был какой-то период такой, я говорю, был, потому что мне кажется, что он прошел уже, или проходит, по крайней мере. Был какой-то такой период, когда все то, что делалось в церкви, воспринималось суперкритически так, вот прям совсем. И вдруг сейчас наступает какой-то новый период. Он не совсем тот, который был в 90-х годах, конечно. Тот уже никогда не вернется. Это подобно тому, как человек неофит вступает в церковь. Наше общество было неофитским таким, да, оно вступало в церковь в розовых очках, оно совершенно ничего не понимало, не знало, оно ожидало, что церковь немедленно всех их сделает святыми насильственным образом. Нет, такого не будет никогда, надо трудиться. А вот это вот как раз и не нравилось, наверное, никому. И вот сейчас вдруг оказывается, что повзрослевшие уже люди, повзрослевшие, так сказать, наше население, наше общество заново как бы вступает в церковь уже не в розовых очках, уже понимаешь, придется и трудиться, придется что-то делать, и есть и плюсы, и минусы, и никто, кроме нас с вами, в плюс не выведет все это, эту пеструю такую смесь. Вот то, о чем и Иоанн Златоуст говорил, и другие святые говорили. Никто, кроме нас, ничего этого не сделает, в лучшее не выведет. Поэтому люди поздравляют себя друг друга с Рождеством, поздравляют меня с Рождеством. И это очень приятно осознавать и видеть. Для меня это знак какой-то воскресения. Я уж не знаю, что подействовало. Может быть, это закон моды просто, он волнообразно, как известно, идет. Сначала прилив, потом отлив, потом опять прилив. Может быть, это играет какую-то роль, вполне возможно. Но я думаю, что и то, что происходит у нас вообще в Отечестве, а происходят, согласитесь, такие довольно тяжелые, такие непростые события, непростые вещи. Вот это тоже вдруг как-то повлияло на людей в серьезном направлении. Уже, может быть, как-то бессмысленно веселиться становится неловко, неудобно. Как-то это становится несоответственно тому состоянию общества и ситуации с нашей страной, которая, как известно, у нас сейчас наличествует. А что делать? А куда идти? И вдруг оказывается, что вот то, что ругали, то, что казалось, может быть, уже устаревшим каким-то, вдруг оказывается единым на потребу, как в Евангелии говорится. Единое на потребу. И вот это единое на потребу вдруг оказывается востребованным, помимо уже того, что приходит патриарх, приходит священник, приходит какой-то церковнослужитель и говорит, пойдемте в храм. Нет, они уже сами идут. Это, знаете, есть такое место в Евангелии, в Новом Завете, это проповедь Христа Самарянки, встреча Христа с Самарянкой. И там удивительная вещь происходит, когда Самарянка зовет своих соплеменников, сограждан, и они, послушав Господа, они ей говорят... И мы не потому же, что ты нам сказала это, делаем и видим, а потому что сами слышали и сами видим. Вот мы уже не потому, что ты нас зовешь. Нет, мы сами убедились. И вот многие наши сограждане тоже нам, уже церковным служителям, священнослужителям говорят, мы идем не потому, что вы нам как-то очень дороги, или вы что-то умное нам особенно сказали. Нет, мы сами видим уже, мы сами хотим идти, сами хотим идти в церковь. Вот меня это прям очень обнадеживает. Это Рождество, вот сегодняшнее Рождество, в этом смысле для меня какое-то поворотное такое. Посмотрим, что будет в следующем году, конечно, не знаю. Может быть, не подтвердится мое такое предчувствие. Но так, сейчас оно у меня есть.
Так, отец Михаил, мы все-таки говорим о праздновании Рождества и других, ну, других уже мы... Передача скоро подходит к концу. Других больших церковных праздников в домашней и иной, ну, светской обстановке, да, ну, не в пределах храма. Там понятно, как празднуется, молитвенно празднуется. Ну, не шампанское же пьют. Это ясно нашим телезрителям, радиослушателям. Вот, да и зрителям, конечно же, которые смотрят сейчас передачу «Любовь и верность» в прямом эфире. Радиостанции «Радонеж» и слушают отца Михаила Дудко, который вот и рассказывает о том, как мы должны встречать Рождество. На дом что нам делать? Вот это знают люди.
Я могу рассказать, что
это
мы делаем
дома. Это еще одно подобие Нового года. Понимаете, в чем дело? Вот, сказать... я перебью, потому что отец Михаил может именно рассказать, поскольку он отец, сын, вернее, отца Дмитрия Дудко, известного, ныне покойного, пастырь, проповедник еще в советские годы, поэтому, наверное, так сказать, действительно, ему-то есть что рассказать.
Ну, в общем, я не скажу, что прям это многое mm-hmm. что-то было, но мне хочется отметить важный очень момент. Никогда в то время не служили литургию в это время, то есть ночью, встречая Новый год.
Да, это да.
Да даже и Рождество в немногих храмах очень... отмечали службы ночью, ночной службой. Как правило, ночная служба была на Пасху. Угу. Это был единственный раз в году.
Да.
А Рождество встречали утром на
литургии.
Да,
ночь а перед... вечером по вечере и утреннюю.
Да, ночь перед Рождеством, недаром да. у Гоголя, она такая, не в храме проходит, а проходит где-то там, вот люди гуляют. Ну, там, конечно, сказочные такие элементы, угу. это понятно. Но, тем не менее... Все-таки это утром богослужение идет. Так вот, у нас не перед Рождеством, а в Новый год всегда мой отец надевал епитрахиль, ставил чашу с святой водой, открывал на новогодний молебен на Новый год, старый требник такой был, и начинал «Благословен царство Отца и Сына и Святаго Духа». Это, кстати говоря, единственный молебен, который начинается с возгласа того же, которым литургия божественная начинается. Да. Все остальные, как известно, начинаются с другого возгласа. И вот этот на Новый год отмечен особым таким важным таким возгласом, литургийным таким. То есть как бы начиная следующий год, вот, как литургию некоторую, как общее дело какое-то. Это, конечно, удивительно. Я всегда, когда возглашаю царство в этот день, я всегда, для меня это особое переживание такое. Вот, литургия будущего года начинается такая, совместное действие, как известно, в переводе означает. И, конечно, ставили елку, конечно, ее украшали. Мы вот, например, сейчас с моей матушкой, женой, украшаем старыми игрушками. Она у меня такой коллекционер именно игрушек, не вот этих новых, которые сейчас есть, а старых еще игрушек. У нас большая достаточно такая коллекция. Что-то подарили, что-то где-то купили, обменяли и так далее. Поэтому очень приятно бывает посмотреть на эту елочку, украшенную старыми игрушками. молебен рядом с ней, перед иконами, отслужить, ну, скромно, скромно отметить, закусить, что-то такое, да, конечно, без этого тоже не бывает, детям какие-то подарочки подарить, но они знают, что основные подарки, знали, точнее, сейчас они уже выросли, основные подарки будут на Рождество, но что-то немножечко им перепадало сюда, и на Новый год тоже.
Да, заканчивается, заканчивается наша передача, ну, то есть, получается, у нас все-таки двойное празднование, несмотря на пост. Новый год все равно отмечают, но православный человек должен, конечно, подготовиться.
Молитвой.
Молитвой и Новый год, Новое Рождество уж особенно. Вот, и подготовиться, конечно, по-настоящему к Рождеству. Может быть, трудновато в эти теперешние выходные дни, дни поста перед Рождеством, но все равно надо, конечно. Но и отмечать Рождество, конечно, надо в большей степени дома, пока мы пришли к такому выводу. Ну, без особых, конечно, так сказать, ну, без особого чревоугодия, винопития, но все-таки, конечно же, праздничной трапезой, но и иными различными мероприятиями. Тоже прежнее коледование может быть теперь концертом, ну, или походом на концерт и так далее. Но отмечать, конечно, все равно надо, потому что человек-то вообще душ телесен. И вера передается в форме, это я цитирую, вот, бытового благочестия. Оно, конечно, содержит в себе элементы древнего и даже языческого, ну, все блины, как мы помним, да, вот, и, ну, и сама елка тоже. Ведь на самом деле про это уж мы не стали говорить. Вот это все, ну, не прямо, так сказать, не евангельская история. Вот. Но, однако, первые века христианства отец, да, Михаил, который был сегодня, есть на передаче «Любовь и верность». Мы сейчас уже прощаемся в студии радиостанции «Радонеж». Нам напомнил, что писал Иоанн Златоуст, как гуляли в Константинополе. Вот. Тоже, так сказать, со звездами, с огнями, с петардами и так далее. Ну, конечно, надо сдерживать свои страсти, если речь идет о Рождестве, и все-таки праздновать. Прямо сказать, как, мы тоже до сих пор не можем. Жизнь прежняя оборвалась в 17-м году, но теперь она, слава Богу, восстанавливается. Вот за что мы должны все в эти дни рождественские, в дни святок, благодарить, так сказать, Бога нашего. Пусть она восстановится, и Россия вновь станет великой православной державой.
Дай Бог, дай Бог.
Спасибо вам, дорогой отец Михаил. Ну, радиослушатели ждут вас в студии радиостанции «Радонеж». Я, Валентин Лебедев, прощаюсь с вами и говорю слова, с которых начал нашу передачу. «Христос рождается, славите». Не все знают, кстати, этого даже у нас. Вот на Украине знают, с которой сейчас у нас известные отношения, на Западной особенно. Это и есть приветствие с Рождеством. Можно «славите», а можно «славим его». Вот. Это, кстати, уже будет перевод с украинского, но это совершенно не важно. «Христос рождается». Вы помните же Ирма с канона, да? Вот и все, «славите». Вот на этом, отец Михаил, благословите нас. Мы заканчиваем нашу передачу «Любовь и верность».
Храни вас Бог, всего вам доброго.
До свидания, мир вам, «Христос рождается».
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.